Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь я представляю проект «Кто такой?». Сегодня я поговорю с Владимиром Пастуховым. Вы, конечно, знаете его как политолога и публициста, но мы говорили с ним про его жизнь, про адвокатскую деятельность. И, кажется, это только начало разговора.
У меня было два пути: опуститься на самое дно или доказывать самому себе и окружающим, что у меня такие же равные условия, как и у всех остальных. Я принял решение отнюдь не героическое о том, что семья важнее. В общем, я никогда не думал, что я вообще выйду на это поле. И при этом остаться самим собой, и при этом измениться одновременно. Потому что с ним вообще ничего не бывает однозначного. Даже однозначно всегда неоднозначно. Я считаю себя абсолютно счастливым человеком, понимаете? Мы для чего-то здесь появляемся. Мама там проверяет дневник, на последней странице нашла такую маленькую мелкую буквную запись. Как жалко, что у меня папа антисоветчик.
Когда в рамках нашего вот этого формата «Кто такой?» начинаешь разбираться в хитросплетении биографии героя, мучительно сложно придумать, с чего начинать, особенно когда биография такая насыщенная и разнообразная, как у вас. Но я призову на помощь наш с Воробьёвой старинный прием, который мы использовали в программе «Разбор полета». Потому что каждый наш такой разговор начинался с вопроса нашим гостям про самое сложное решение. Но я не буду спрашивать про решение, а я, наверное, спрошу про развилку, про жизненную развилку, над которой вы дольше всего сомневались. Есть ли такая была?
Ну, не знаю, наверное, было много таких развилок, но, конечно, в этом смысле я сегодня не сильно отличаюсь от миллионов других россиян, но для меня самой сложной развилкой было, наверное, в 45 лет принять решение уезжать или не уезжать, оставаться в стране или не оставаться. Ну, это непростое решение и сейчас, и 15 лет назад, поэтому, наверное, да, это было самым сложным решением.
А что тогда было на весах? Какие были аргументы? Как вы принимали это решение?
Я бы не хотел входить в детали. Я был и остаюсь адвокатом действующим. Это такая профессия в достаточной степени немирная в наши времена. Как врач, ты же оперируешь любого пациента, даже если ты знаешь, что у него гепатит С, это не повод для того, чтобы отказаться от операции. Поэтому есть дела обыкновенные, есть дела токсичные, где есть конфликты с государством. Ты можешь отказаться, но это не совсем соответствует профессиональной этике. У меня было сложное дело, я был вовлечен в дело Hermitage Capital, и, ну, соответственно, по правилам игры, которые в России установились с начала нулевых, если клиент не сдается, то дожимать начинает его адвоката. Ну, в этом смысле я оказался частично под этим давлением, мне нужно было принимать решение, хочу ли я продолжать под этим давлением жить и рисковать своей семьей, ну или, в общем, семья важнее. Я принял решение отнюдь не героическое о том, что семья важнее. Тут нет ничего сверхъестественного, но это довольно сложное решение для человека, для которого, скажем, не профессия, а призвание – это, скажем так, публицистика. Я очень привязан к русскому языку как форме существования, скажем так. И для меня разрыв с русскоязычной аудиторией там на 2500 миль, он крайне болезненный. Я разрыв с родиной воспринимаю как разрыв с языковой и культурной средой. Понимаете, поэтому у меня нет-то вообще, вот у меня ноль ностальгии по березкам, улочкам, переулочкам. Для меня Ключевой вопрос в том, что полноценно и фундаментально выразить себя я могу только на одном языке мира. И если бы я мог это сделать на разных языках, возможно, этот разрыв воспринимался бы гораздо проще.
Когда вы приняли это решение и переехали, у вас было ощущение, что вы начинаете все с нуля, или что у вас есть там все-таки какой-то фундамент, и
нет, у меня
нету вот
ничего
этого
не было.
Ощущения нулевого старта?
У меня было нормальное ощущение, что жизнь... То есть я очень хорошо считаю, не только в публицистике, но и в личной жизни у меня практически не было иллюзии, что ничего из этого быстро не закончится. Мне пришлось начинать жизнь с нуля, и частично причина, по которой мы с вами сегодня разговариваем, состоит в том, что мне удалось начать жизнь с нуля. Если вы посмотрите на меня до 2008 года, вы практически не увидите меня в публицистическом поле. Я в основном занимался тем, что мне нравится, писал статьи для журнала «Полис», которому я буду всегда благодарен, поскольку он меня открыл как теоретика, и, в общем-то, в лоне этого журнала я почти 20 лет просуществовал. И, в общем, я никогда не думал, что я вообще выйду на это поле, на поле популяризации там каких-то идей к широкой аудитории. Но, в общем, да, иммиграция, она заставляет тебя... Знаете, иммиграция заставляет не только тебя думать о том, как прокормиться. Как ни странно, эту проблему, которая поначалу давит очень мощно, особенно если ты человек не холостой, она решается. А проблема, как сохранить себя, как вернуться там в довольно зрелом возрасте, лет на 20, там, 25, кому на 30 назад, и начать борьбу за место под солнцем, ну, это как раз... И при этом остаться самим собой, и при этом измениться одновременно, потому что остаться самим собой, изменив столь резкие условия, практически нет возможности. Эта задача гораздо более сложная, чем прокорд. Но это выясняется позже, потому что когда ты только переезжаешь, что ты думаешь только о прокорде.
Была ли тогда задача поиска нового смысла?
Нет. Так глубоко это меня не колебнуло. Ну, просто по одной причине. Я, сколько себя помню, лет с 13 я был так озадачен перманентным поиском смысла в своей жизни, что такое мелкое землетрясение не могло тут ничего не добавить, не убавить. Поиск смысла жизни для меня является постоянным состоянием души. Так что здесь ничего не поменялось. Поменялись условия, в которых я его ищу.
С 13 лет, подростковый возраст, самое время
ну,
вспомнить, что же там произошло,
понимаете,
что начался поиск.
Вы же задали вопрос, какое решение самое сложное в жизни, именно как решение, а не какой период в жизни самый
да.
сложный.
А вот теперь давайте к периодам.
А период самый сложный очень просто. Ну, я, в общем, попал на больничную койку, на которой я с перерывом провалялся 3 года, практически учился на слух. Я безумно благодарен гениальному врачу, который меня вытащил, теперь рядом с которым я живу, это Николай Николаевич Пивоваров, который для меня, в общем, как, знаете, дополнительный родитель в жизни. Но я благодарен советской медицине. Тоже, как говорится, спасибо и на этом. Но это такой период, да, когда тебе жизнь делает вызовы. У меня было 2 пути. То есть опуститься на самое дно и там где-то существовать. Или доказывать самому себе и окружающим, что на самом деле это ничего не значит. И у меня такие же равные условия, как и у всех остальных. Ну, я выбрал второе. Ну, да, но это как бы По молодости это делать гораздо легче, выяснилось, чем в более взрослом возрасте. Все-таки в юности больше оптимизм.
А
Понимаете, в юности...
сколько вам было лет, когда вот это все произошло? 13?
Ну,
Просто
13, да.
вы сформулировали вот этот выбор очень взросло и мудро.
А у меня было время. Вы знаете, я лежал месяцами с завязанными глазами. Это прекрасное время подумать. Ничто не мешает. Ну, просто, понимаете, нет такого человека, на самом деле, у которого таких выборов и вызовов нет. У каждого свой. Не каждый его понимает как вызов. Понимаете? Вот и все.
Ну, я-то очень хорошо понимаю, о чем вы, потому что у меня тоже был выбор опустить руки и прямо сейчас вот умереть, потому что нет сил бороться, или все-таки, ну, что-то сделать. Вот, и, ну, это вот прям вопрос
Нет, это он
жизни и
есть у каждого
смерти, да.
просто. То есть вопрос, насколько глубоко ты рефлексируешь в этой ситуации и какие вопросы ты себе задаешь. То есть у меня был очень простой как бы, вопрос. Он довольно смешной, и он прошел через всю жизнь. Когда это случилось, ну, родители, естественно, пытались организовать операцию по спасению, а я валялся дома. Ну, и как-то грустно. И, естественно, возникает такой, знаете, вопрос искусителя. Он как змей себя говорит, почему мне? Я как бы лежал, думал, почему мне, потом этот вопрос в мозгу преобразовался, а почему, собственно, не мне? Вот где у тебя на лбу написано тату, ты должен быть счастливым. То есть я потрогал лоб, понял, что нигде не написано. Понял, что ответа на этот вопрос
как-то
нету.
изначально почему-то предполагается, что человек стремится быть счастливым. Нет?
Ну, у меня как-то не вышло. Ну, то есть у меня по итогу вышло, я считаю себя абсолютно счастливым человеком. Но я никогда, как бы, первое, я к этому не стремился. Я не считаю, что стремление к счастью это что-то вообще можешь ставить внутри целеполагания. Тут как девочка и динозавр, либо встретишь, либо нет. Поэтому я не думаю, что вот этот вот человек рожден для счастья – это лозунг. Человек там рожден для того, чтобы... Ну, у меня тут протестантский взгляд на вещи, понимаете? Человек рожден для того, чтобы выполнить какой-то долг.
Я
Какой
хотела
долг?
как раз сказать, что-то я слышу чеховские пьесы, что надо поработать.
Это к жене, она очень любит Чехова, я его не так хорошо понимаю, но это, скорее всего, знаете, к протестантской теории призвания. Ну, потому что мы для чего-то здесь появляемся. То есть, значит, мы для чего-то появляемся, значит, есть какая-то функция. Если ты там часовщик, значит, делай часы. Если тебе дали какие-то диалектические мозги, ну, скажем так, которые могут воспринимать мир немного иначе, чем окружающие. То есть вот для меня абсолютно нормально видеть белое и черное одновременно. У меня нету белых и черных людей, например. У меня эти люди черно-белые или цветные, как хотите. Для меня нормальная ситуация, когда на какой-то вопрос всегда есть да и нет.
Ой,
Да или нет.
я прямо вижу толпу людей, которые спрашивают, это что же, все не так однозначно?
Да, в жизни вообще ничего не бывает однозначного. Да, даже однозначно всегда неоднозначно, понимаете? Потому что на нее можно смотреть изнутри и снаружи. А поэтому, ну да, вот если что-то такое есть, значит, ты должен этим пользоваться. Значит, для чего-то тебе это дали. Поэтому, ну вот какая-то... Дальше есть второй вопрос такой, кроме счастья, он очень важный. Это вопрос о том, хотя для меня все люди делятся на две очень большие категории. Не по цвету кожи, не по национальной принадлежности, не по темпераменту. Вот есть две большие категории. Это люди, которые живут с ощущением, что им все должны, и люди, которые живут с ощущением, что они всем должны. Я, к несчастью, принадлежу для себя ко второй категории и злюсь на себя за это довольно часто. Но да, вот это вот ощущение, что ты всем должен, оно присутствует. Хотя, конечно, мне бы хотелось жить под лозунгом «Ведь я же этого достоин».
Ну, да, мне кажется, что, ну, вообще, я так тоже часто об этом думаю, мне кажется, что нужно найти какой-то баланс, потому что, да, мы отдаем, но и нам тоже что-то отдают. Ну, то есть, по идее, должен существовать некий баланс, какая-то гармония между «ты должен» и «тебе должен».
Мне
Хотя
кажется,
мне вообще не очень нравится слово «должен».
А мне нравится.
Да?
Хорошее слово, да. Ну,
а,
понимаете,
ну, а,
как
а вы же в слово «долг» что вкладываете?
Это рационально. Это, ну, ощущение, что ты... Это обязательство что-то выполнить. И это не обязательно то, чего тебе не нравится. Понимаете? Это не обязательно. Вот, у меня есть, условно говоря, долг, который я никак не могу реализовать, потому что суета-сует съедает. Но вот моя более протестантская, чем я, жена, она считает, что я должен писать книжки, а не заниматься тем, чем я занимаюсь. И, по сути, она права. И главное, что мне бы это гораздо больше нравилось, но у меня это не получается, потому что тут ты что-то должен... Там кому-то должен, тут что-то по мелочи должен. Ну, на главное, как всегда, в жизни не остается.
Ну, подождите, Владимир Борисович, а самому
нет,
себе
ну,
вы
это
разве
тоже
не
долг.
должны? Ну, вот самому себе вы не должны?
А что я должен самому себе?
Ну, сесть и писать книжки.
Нет, ну, это как бы... Это же удовольствие. Слушайте, это такой, знаете, выводит нас на очень интересный, гораздо более интересный вопрос, который мы сейчас обсуждаем, потому что, ну, это я занимаюсь этикой детского возраста. А более интересный вопрос, вот творчество – это долг или это удовольствие? Понимаете, я тут ничего никому не должен. Понимаете, я считаю, что любое творчество – это графоманство в той или иной степени. И я особенно люблю комментарии, которые теперь, когда перешел в публичную сферу, стали частью моей жизни, а я должен сказать, что их читаю. Если говорят, не надо, я их читаю, потому что...
Отважный вы человек, Владимир Борисович.
А, да, не, ну, надо... Ну, слушайте, я там делюсь на категории. Во-первых, там есть зачастую очень много умных и даже остроумных вещей, которые полезны. Во-вторых, я тут счастливый человек, все-таки подавляющая часть тех, кто пишет, но не вполне... комплиментарно и позитивно настроенно. Я, честно говоря, не ожидал такого количества. Во-первых, я счастливый. Конечно, я счастливый человек. То есть я в общем в этом купаюсь. Но есть там треть людей, которых там условно обозначим хейтеры разных категорий. Ну, тоже надо знать. А между прочим, есть по-разному. Вот есть человек... А я даже не кто это, потому что ну, ЖЖ там... псевдоним, его зовут Лангобард. Псевдоним. Я не знаю, кто скрывается под псевдонимом. Ну, он сложно ко мне относится, потому что он часто критикует, часто хвалит, иногда ерничает, иногда не по делу, иногда и по делу. И, в общем, так как ты понимаешь, что тебя поймали на каких-то твоих слабостях. Ну, да, слабости. Исправляйся. Там он пишет, что я люблю самоцитирование. Ну, люблю самоцитирование. Значит, надо в меру действовать. Поэтому это все не так бесполезно, как кажется. Другой вопрос, что надо разумно использовать время. Это трудоемкий процесс. Это другое. А так вот, чтобы я... Вот я этого не читаю. Я, нет, это же меня касается. Но пишу я не для них. И говорю не для них. Я пишу и говорю в свое удовольствие. Понимаете? Поэтому, в общем, я... Я же все это делаю не ради кого-то. Я как раз это все и делаю ради себя любимого. Оно из меня прет. Надо каким-то образом его из себя выплескивать. Поэтому здесь нет вот этого ощущения, что я там должен писать, говорить, что это долженствование. Если этого не буду делать, оно меня разорвет. Я не пишу, как пишу. Я этим живу. Знаете, я об этом думаю 24 часа в сутки я хожу. Я очень счастливый человек. У нас в семье есть как раз. У меня жена благодарный слушатель, а я благодарный пожиратель, как она в своей книжке написала однажды обо мне. У меня много благодарных пожирателей дома. Вот я благодарный пожиратель, что по мне хорошо и видно. Она благодарна слушателю. Поэтому она это все выслушивает раньше, чем кто-либо другой увидит или прочитает.
А всегда так было? Ну, то есть это вот результат того, что вы несколько лет находились вот в этих вот раздумьях, и с тех
Нет,
пор
ну,
из вас вот это вот прет или нет? Или это как-то вот с годами сформировалось?
мне даже трудно ответить на этот вопрос, потому что я этой точки не знаю. Но я всегда был такой, как когда-то сказала вот, Людмила Ивановна Швецова, вице-мэр Москвы, на самом деле очень хороший, трагический человек, она сказала Володе Юле, вы, говорит, не от мира сего люди. Ну, были, да, немного не от мира сего. Это правда. Ну нет, ну, конечно, это по мере взросления приходило. То есть я не родился с криком «дайте ручку и перо». Родители строили «будь здоров, как» и форматировали это как архитектурное сооружение, конечно. Поэтому потом как-то стало... Ну вот сочинения я любил писать, это правда. То есть я их в школе не писал, а конструировал. То есть меня увлекало вот это. Они длинные у меня получались. Да?
Эссе.
Поэтому сейчас бы я так не писал ни в коем случае. Это ужасающе многословно было. Но тогда мне нравилось, потому что мне нравился сам процесс построения текста так, как здание строят по кирпичу. Что надо штукатурить, понимаете? Надо штукатурить.
Это да. Ну, это вообще на самом деле приходится опытом умение отказаться от лишних слов. Мне кажется, поначалу
Ой,
все,
это очень
кто...
тяжело. Это очень
Да.
тяжело. У меня для
Это
этого
вызов
есть
для
жена.
каждого.
Но мне повезло, у меня для этого есть жена. Она как бы не делает поблажек. И, в общем, она как бы никогда ничего не говорит, но я по молчанию, я по форме молчания знаю, это проходной или непроходной вариант. Она по-разному молчит.
Да, знакомая история, потому что моя мама читает всегда все тексты моего отчима, и она всегда первый читатель и первый, что называется, корректор. Но вот тогда вопрос. До 13 лет, до того, как вы начали задавать себе вот такие очень взрослые и глубокие вопросы, просто потому что не было выбора, вы были каким-то стандартным советским ребенком? Или нет? Или на самом деле вы всегда были склонны к этой рефлексии?
Нет, потому что, знаете, мне в жизни повезло и не повезло одновременно. Я не гений. Вот, понимаете, это очень жалко, что я не гений, потому что, ну, конечно, хотел быть гением. А с другой стороны, это позволяет мне ощущать мое родство с человечеством и своим народом. Я обыкновенный. Я обыкновенный, у меня, ну, да, есть какие-то способности, у любого есть способности, если они могут быть, ну, хорошо, не у любого, но у очень многих, если они могут быть приложены грамотно в нужном месте, нужным образом. То есть я, да, я нормально рос, в общем, у меня не было того, что называется практически почти этого сложного периода, там, переходного возраста детства, ну, потому что это как раз все съелось более серьезными проблемами, не до этого было. Были родители, которые, в общем, единственное, что отличало, ну, я вот такой сложный ребенок, на которого родители положили жизнь. Вот, я в семье был как бы самоцелью и, в общем, на самом деле приоритетом для них обоих, за что я безумно признателен. И одновременно это очень сложно на самом деле. Но, тем не менее, да, в общем, я всегда был целью номер один для семьи. Может быть, потому что, конечно, всегда было понятно, что со здоровьем могут быть проблемы, может, потому что вот просто потому, вот без всяких как бы объяснений. Но мы очень много занимались. Мы очень много занимались, и, может, единственное, что нашу семью отличало, вот я был включен. Вот знаете, я был инклюзив. В нашей семье всегда разговаривали. У нас семья разговорного жанра. Отец адвокат, мама всю жизнь проработала с ним, отец у меня не видит. Мама проработала с ним всю жизнь. Не было вот этого разделения на дом и работу. У них вся работа была на дому, а на работе они были все время вместе. И дома продолжались эти разговоры. И я, вот сколько я себя помню, и там с 3, с 4, с 5 лет я сидел и был участником этих разговоров постоянно. Вот это единственное, может быть, отличие, которое... И оно, в общем, сохранилось в нашей семье дальше, потому что, сколько я помню Борю сидел, участвовал точно так же. Он всегда был взрослым, он всегда участвовал в наших разговорах, он знал все. Там своих 12 лет Юля отправляла его со мной в командировке, он брал блокнот и работал лучше, чем любой personal assistant. Приезжал и ей отчитывался по пунктам, что нужно сделать, кому я должен, чего я там наобещал, в каком форме. Он знал о всех делах, в том числе в деталях и о том теле, которое стало причиной миграции. Он очень смешно повлиял на мое решение, я это никогда не забуду. Ну, потому что я очень метался, и мне все время казалось, что ресурс борьбы не исчерпан, что я еще могу доказать там справедливость и законность. А меня все окружающие люди убеждали в том, что я хожу по краю. Я ходил все время, утром говорил одно, вечером другое, там, едем, не едем. И однажды я на даче выхожу из комнаты и вижу ребенка, который стоит с таким просто маленьким пакетиком. Говорят, что такое? Он говорит, сложился. У него действительно все, что нужно, как говорится, все, что нужно для иммиграции подростку в 15 лет. Телефон, шнуры, какие-то там пару флешек, на которых у него что-то записано, ну, еще какая-то такая мелочь. У него все, походное все собрано. Я говорю, что ты собрался? Мы еще никуда не едем. Что ты тут, паникер? И я за него наорал. Это был, то есть у меня была волнами, то есть это была волна уверенности в победе справедливости.
Да,
волна отрицания. Это была волна, когда я был уверен, что справедливость восторжествует. Он надулся, ушел. Мы не разговаривали с вечера, утром, там, встречаемся, вечером, не помню, как это. Он так смотрит, что папа, я хотел сказать две вещи. Я говорю, ну давай. Он говорит, скажи, пожалуйста, вот тебе приходит клиент и описывает вот эту твою ситуацию, в которой ты сейчас находишься. И, ну, твоя реакция профессиональная на это. А я животное, адвокат. Я на самом деле профессиональный только в одной области. Я профессионально хороший адвокат. Все остальное – это хобби. И я поэтому на инстинкте говорю, уезжать. Поступай профессионально. Ну, это пощечина была такая. А потом, знаешь, я еще я хочу сказать. Слушай, ты знаешь, пап, я знаю, ты у нас очень крутой. Ты очень крутой. Я знаю, что ты сейчас пытаешься там все. И там и дядя такой-то, и такой-то. Все. Слушай, пап, твоя фамилия не Ходорковский. Даже не Ходорковский. И, в общем, да, вот эти... В общем, он много внес, я должен сказать, что в этот процесс. Потому что это было как зеркало. И вот все время таким был, потому что он с нами был все время. Там. И точно я был. Точно так же я вот со своими родителями с 3-4 лет я был с ними в их работе, в том, что они делали, во всем совершенно неотрывно. Поэтому, в общем, я воспитывался в боевых условиях, как бы, не отходя от линии фронта.
Вы же родились и выросли в Киеве, а в какой момент решили, что надо переезжать из Киева?
Ой, я ничего не решал. Жизнь как-то решила за меня. Ну, то есть, во-первых, Я замечательно провел летний отпуск, ну, точнее так, съехавший на осень 87-го года. То есть у меня родители поехали плавать. Это было любимым нашим развлечением — плавать на теплоходе по Волге. При этом там же не было этих туристических путевок, купить было практически невозможно, но они как-то научились покупать билет на обыкновенный, как ходил пассажирский теплоход, ну, типа Москва, Астрахань, Москва. Они его ехали в Москву, садились, ну, тем более, что корни всей семьи Пастуховых — это Ярославль, по-ярославски. Поэтому тут был свой бонус, потому что у меня в Ярославле безумное количество родни. У отца многодетная такая семья, у него было 9 братьев и сестер, помимо него у всех там. То есть я, когда приезжал в какие-то времена в Ярославль, там меня встречала делегация, там было человек 40, если не больше, двоюродных братьев и сестер. Я далеко не всех различал, но были, конечно, ну, любимые. То есть это был такой бонус, проезжали мимо родного города его, и поэтому они плавали. Но они уехали, меня оставили. Я был на втором году аспирантуры. Это было такое прекрасное время. Я себе распланировал, как я замечательно без них один это время проведу. Тут ничего, как мне возраст уже достаточно взрослый. Но я как бы неделю погусарствовал. Потом мне стало стыдно. Они звонили все время, такие грустные, там так плохо без меня. Тут они нашли еще одно место там на пароходе. И меня совесть замучила. Меня совесть замучила, потому что я вдруг странно говорил: мне тут так хорошо без них, а им так плохо без меня, потому что это несправедливо. В общем, я наступил себе на горло, купил билет Киев-Астрахань, тогда прямой самолет летал, и в Астрахани подсел к ним на пароход. А в это время моя жена закончила трудовую практику, она экономист-математик, но практика, как положено, она торговала арбузами в строительном отряде. Весь август измоталась и на этот же пароход со своей мамой села. Ну и как бы... Но как она доказывает, она увидела меня на пристани, когда родителей встречал, и пришла к выводу, что этого берем. Значит, не проверить, не опровергнуть.
Да, пожалуйста, молодого человека заверните.
Да, но есть теща, которая свидетель, потому что они стояли на борту, а жена в этот момент как раз всю предыдущую поездку писала отказные письма там женихам, которые делали предложение. Как бы так вот, устав как бы от писания этих писем, она смотрела вниз, и говорит: теща посмотрела и сказала: за этого я выйду замуж. Теща сказала: ну-ну. Она спокойная такая была. И как бы... А дальше я попал на этот пароход. Но тут как бы единственную промашку, которую я сделал, она как бы стояла, очень долго стояла на другом конце парохода, а с возможностью моего зрения этот трюк практически бесполезный. Но потом, в общем, она догадалась пару раз пройти мимо, и это меня сильно заинтересовало. В общем, короче, через 21 день после этого мы поженились. Так что,
вот
в общем,
это судьба, хочу я сказать.
Это решение было как раз самым простым в моем жизни и самым быстрым.
И самым верным, судя по всему.
Ну, в общем, я как-то вот ни разу не пожалел. У нас, как знаете, как в этом старом... помните, был анекдот про долгожителей, там празднуют там 90 лет свадьбы в каком-то ауле в Дагестане, корреспондент проснулся, столько прожили со своей женой. Неужели у вас никогда не было мысли развестись, вот такая долгая жизнь? Нет, 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 убить хотел, развестись нет. Но тут больше с ее стороны, я и убить не хотел. Так что В общем, да, это как бы оно сложилось таким стихийным образом, что она оказалась москвичкой. Вы не поверите. И вот самое смешное, что у нас не было какого-то решения, где жить, потому что ей нравился Киев. Она, конечно, смотрела на него, ну, нормальными глазами москвички, которые смотрят на Киев. Я никогда не забуду, мы приехали, она... Слова-то одинаковые, понимаете? Точно трудно поверить, что не один народ. Слова одинаковые, смыслы разные. Она смотрит, надпись написана «Речи на прокат». Ну, речи по-украински «вещи». Но она остолбеневает, говорит, как это вообще? Это что, бизнес такой у вас здесь? Или нет? Это немного о другом. Мы, в принципе, думали, где мы будем жить. Но так получилось, что, в общем, в Киеве меня к тому моменту не очень ждали. Я был, ну, как бы, не совсем понятной такой для своего университета вещью. То есть, с одной стороны, я был некоторым там явлением, в том смысле, что я приволок туда какое-то безумное количество медалей, наград и всего прочего. С другой стороны, меня особо там на работе, на кафедре никто не видел. И как-то, в общем, с работы все было очень непонятно. Но тут, поскольку я женился, ну так получилось, что я уже мотался на всякие конференции в Москву. С 85 года, вот когда пошла эта движуха, появились такие там какие-то клубы молодых политологов, я как-то в это все вошел. Там были все ребята постарше, я был, наверное, там больше, но какой-то такой живенький среди них. И кто-то обратил на меня внимание, Андрюша Путейников, он был тогда в Институте США и Канады. Он говорит, ты тоже такой классический абсолютно москвич. Он говорит, ты, говорит, кто такой вообще? Говорю, а где ты живешь? Говорю, в Киеве. Ну, так жить нельзя. Я говорю, ну как, ну, живут? Нет, тебе надо в Москву тебя перетаскивать. Я говорю, расскажи, как. Говорит, у моей мамы есть очень хороший наш знакомый. Он работает секретарем отделения общественных наук в Академии наук. Тебе надо с ним познакомить. Вот как вот это все делалось, знаете, время было такое легкое, знаете, говорит, безденежное. Люди делали добро, так сказать, от широты души. Понимаете, вот как-то этот меркантилизм потом, вот на каком-то этапе он откуда-то выпрыгнул. Я говорю, ну ладно. Ну и как потом он позвонил, говорит, слушай, вот я Борис Иванович Коваль, наш знакомый, он тебя ждет. Я приехал в здание отделения Академии наук на Ленинский проспект к абсолютно незнакомому человеку. Сидит фантастически красивый, веселый мужчина. Ему тогда, ну, ему, видимо, как раз было чуть-чуть больше, чем мне сейчас. И говорит, ну, ты кто такой? Говорю, ну, я вот такой вот из Киева, весь из себя такой умный. Говорит, ну, рассказывай. Ну, я начал рассказывать. Но вы же уже сейчас чувствуете по, так сказать, через 40 минут он начал ржать и сказал, так, стоп, я опоздаю всюду. Он говорит, у тебя, говорит, прописка есть или нету, но ее может решить жена москвичка. Тебя, говорит, 170 рублей устроит? Но для меня это были какие-то безумные деньги. Ну, понимаете, это 78-й тогда уже год. Вот тебе записка, вот иди в отдел кадрового института, скажешь от Коваля, ты принят. Ну, вот так решился мой вопрос переезда. Понимаете, этот человек сделал меня, вот для меня. Вот я назвал Пивоварова, там, один человек, который мне жизнь спался. Вот второй человек, который меня сделал, Борис Иванович Коваль, это учитель большой буквы. И, в общем, то, что я сформировался, вот таким, какой есть, я ему обязан. Ну, вот так мы переехали, потому что там не решалось ничего, там все было с кислыми физиономией, и как бы я должен чего-то был доказывать, что я имею на это право. А здесь 40-минутный разговор, записка, институт, ну, да, назывался Международное рабочее движение, но это был такой солидный институт при ЦК КПСС. В общем, я вообще не понимал, как я туда попал. Это отдельная тема, как мне там было, в кавычках, хорошо потом, но это... Уж там я пережил такой серьезный экзистенциальный кризис по приходу.
Почему? И еще у меня вопрос, а как вообще, учитывая политическую, так сказать, ситуацию в стране, и как у вас отношения с партией складывались? Потому что, опять же, там продвижение по службе, да даже вообще какая-то
Интересно,
студенческая жизнь, она
ну,
невозможна
смотрите,
без
это
вмешательства
интересный вопрос.
партии.
Я часто об этом говорил. Я на самом деле был среднестатистическим человеком. То есть я не был диссидентом, и одновременно в душе я был диссидентом. То есть так получилось, что у отца, ну там, «Голос Америки», там, ну чего не щипело и не скрипело, оно всю ночь работало. И в этом смысле я вырос тут вот в классическом двоемыслии. То есть, с одной стороны, там родители, ну, конечно, проводили работу, чтобы я язык держал за зубами. Ну, потому что вот когда мне было там лет 10 еще, я как бы не понимал, где я нахожусь. Мама там, проверяя дневник, на последней странице нашла такую маленькую мелкую буквную запись. Как жалко, что у меня папа антисоветчик. Значит, мне объяснили, что это не то место, где это надо писать. Ну и что вообще это как бы... И я должен сказать, что я это все понял. Вот я не буду сказать, что я вот там такой, там за правду. Там... Нет, я понял, что да, надо держать язык за зубами. Это с одной стороны. С другой стороны, отец, ну, не был. То есть у нас не было ничего от этого диссидентского движения. У нас не было дома, там, издата. Но родители очень тяжелой жизни были. Отец 19 лет потерял зрение. Он сделал себя сам. То есть он прорвался, выучился, стал адвокатом. Ну, то есть потом я болел очень долго. Ну, то есть, честно говоря, вот, понимаете, это как вот почему античная культура так нас впечатляет до сих пор? Ну, потому что для того, чтобы заниматься творческой работой, хорошо иметь рабов всегда под рукой. Какое-то количество штук. А для того, чтобы вот думать, говорить о том, о чем вы говорите, надо поднять голову над бытом. Я никогда не могу бросить камень. Вот есть люди, они там не думают. Право думать ты зарабатываешь часто тогда, когда ты накормлен. И если там вся жизнь у тебя в том, чтобы прокормиться, ты можешь быть в душе Менделеевым или Ломоносовым, но ты не поднимешь голову. Понимаете, это еще такая удача должна быть. Поэтому, ну, у нас не было. У нас это, но отец стихийно, он такой бунтарь. Он бунтарь по природе, он богоборец вообще не... Он никогда не принимает данность как таковую, он будет с ней бороться. Поэтому, тем не менее, вот стихийно он это все время слушал, была все время другая точка зрения, а одновременно была школа. А там другое было воспитание, он был очень мощным. То есть я... Во все это тоже. Второй половины мозга я во все это верил. У меня все это в голове какую-то кашу смешивалось. Ну, каким-то суперактивистом я не был. Ну, там уровень там типа... Ну, у меня всегда была, господи, ну, с моими мозгами у меня всегда была одна должность. Я был заместителем там руководителя локальной какой-то комсомольской ячейки по идеологии. Вот эта вот чушь, которую там пишут, что я был комсорком Киевского университета. То есть предел моей комсомольской карьеры был член комитета комсомола факультета, естественно, почему? По идеологии. Ну, как бы. Я помню ужас всей своей жизни. Там же писали, помните, эти, ну, может, не помните, но...
Не, не помню, я в 85-м году
да.
только родилась.
А, ну тогда вам повезло. Там был такой бред в конце этого всего, что все писали личные комплексные планы. Это прямо как мы с вами обсуждали. Вот какой смысл твоей жизни, какое целеполагание, что ты хочешь достигнуть в этом году, а в первые 3 месяца, а в
следующие Вы видите
месяца.
себя через 5 лет в нашей компании.
Да, 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 абсолютно, абсолютно. Я потом это все видел в западных компаниях, и просто они не могли понять, почему мы, русские, так вот относимся с хохотом ко всему, что они делают, потому что мы это все проходили, только в другом формате. Совершенно верно. Как вы себя видите через там, 2 года в нашем университете? Как вы себя видите через 3 года в Мэршарту дома и так далее? Я собрал эти комплексные планы. 180 человек на курсе. Там. Надо было их сдать. Я их потерял. Вы знаете, как плохо за одну ночь воспроизвести 180 личных комплексных планов?
Как?
Но
О, Господи, как?
развивает творческие способности и фантазию. Но делает человека циником.
Так, в одну
После, после
прекрасную
этого
ночь
труд...
Владимир
Да.
Пастухов стал циником.
Да, понимаете, после этого трудно во что-то поверить. Такое, по крайней мере. Ну, поэтому у меня никогда не было каких-то выдающихся достижений, и как бы одновременно я нигде публично вот там на рожон не пер. Как сказать, в душе смеялся, но как бы... А потом случилась такая ситуация, к нам на факультет пришел вот еще один человек, которому я... Вся жизнь, моя счастливая жизнь. Почему? Я чувствую себя счастливым по факту. У меня по итогу в жизни все время находились, то есть очень хорошие, очень интересные люди и находятся до сих пор. Мне одна из моих очень хороших друзей, замечательная, Юрий Ненавидович, сказал, мол, как я вам завидую, вас все время окружают гениальные люди. Но это правда, меня все время окружали гениальные люди. К нам на факультет катапультируют Юрия Геннадьевича Матвеева. Я об этом даже когда-то писал. Ну, он вообще был птицей не нашего полета, ну, не наших, не хочу ни культурного слова говорить, не наших зарослей. Он был сыном академика-цивилиста, с прекрасной карьерой, работал в ЮНЕСКО, ЮНЕСКО тогда. Но там произошло что-то, там отправили обратно всех советских. Первый такой был крупный шпионский скандал, и просто всех сотрудников советских ЮНЕСКО, их было там 42, что ли, человека, их вернули на родину. Ну, их надо было отодеть, его прислали к нам деканом. И вот это такое везение, наш, ну, очень хороший, но достаточно провинциальный университет, он получает обратно к себе такую мега-величину и как личность, и как специалист. И, в общем, стран музыка мне очень хорошо отнесся, и ну, как заметил меня там, и, кстати, через него я познакомился тогда с Собчаком, который тогда приезжал к нам со своей книгой, то есть как-то вот такая сложная многоходовочка моей жизни оказалась. И там возник дурацкий конфликт, потому что там был кондовый секретарь парткома совершенно, который с ним конфликтовал. Ну, это был такой, как вот из фильмов, понимаете, только обычно в фильме секретарь парткома хороший, а начальник плохой, тут все было наоборот. Но был нормальный такой производственный конфликт, как из какого-нибудь такого фильма, на студии имени Горького, там какой-то. Они недолюбливают друг друга. Такой ужас происходит. Вот если я паркома, сын поворовывается в отряде коммунистического труда где-то там на Дальнем Востоке. Об этом никто не знает, все шито-крыто. Но местная дальневосточная комсомольская организация умудрилась скопировать все... те материалы и послать почтой к нам в университет, и они там уже спустя несколько месяцев приходят, где эта бомба взрывается. Ну и как бы начинается скандал, а я уже на пятом курсе, меня вызвал секретарь парткома, а меня, как, поскольку я член комитета комсомола, как-то назначили руководителем персональной комиссии это разбирать. Ну, меня вызвало довольно откровенным текстом, то есть как-то очень по-свойски, по-нашему, по-рабоче-крестьянски сказал, слушай, давай, вот хочешь в партию, это дело закрывается, а не хочешь ну, закрывать это дело, не видать тебе партии как своих ушей. Ну, вот, собственно говоря, вот такая простая дилемма. Потом я встретил в коридоре Юрия Геннадьевича, из разговора понял, что, в общем, как бы по справедливости дело закрывать не надо. Ну и как бы один человек неприятен, и дело справедливое, второй неприятен, и дело муторное. Ну а посередине там колыхается вот эта вот, ну как бы партия. Ну что я буду себя ломать ради этого? Ну, довели персональное дело до конца. Поэтому партии не стало. Ну и ради бога, ну да, наверное, был некий риск не попасть в аспирантуру. Я его осознавал. Но так получилось, ну просто случайно так получилось, что я к этому моменту выиграл две золотые медали Академии наук СССР и Всесоюзной олимпиады юристов, чего никто в этом университете не делал. Поэтому аспирантуру мне пришлось сдать даже без партии. Ну, так что все нормально. Эту партию без партии я выиграл.
Ну, то есть, когда происходило вот это вот глобальное изменение 89-й, 90-й, 91-й, вы, в общем, по Советскому Союзу не тосковали?
Нет, это неправда. Я делил. Я считал и считаю, что все не так однозначно. Знаете, вот привет Алексею Алексеевичу. Все не так однозначно. Я считаю, что этот советский период, 70-летний, трагический период в жизни, который был бы, конечно, гораздо более осмысленным, если бы в нем не было сталинизма и большого террора, ну, по сути, он, конечно, извращенным путем, но шел вдоль вектора развития русской истории. И это был некий такой шажок в сторону формирования на базе русской политической народности нации. В чем разница между народностью и нацией? В основе народности лежит религия, язык, ну, ментальность. В нации это уходит на второй план все. Нация объединяет гражданственность. Она как бы такая безликая. Она как бы очищена вот уже от этих вот вещей. Они уходят в подвал. Появляется гражданственность. То есть неважно, ты чечен, ты русский, ты еврей, ты русский. Ну, потом было вот это вот слово «российский» придумано, ну, не так важно. Ну, не говорят, ну, то есть в Англии, да, есть момент English, British. Ну, французы так этого не делают, то есть можно говорить «россиянин», ради бога. У меня нет каких-то противопоказаний. Это только спор о словах. Но вопрос в том, что СССР, в общем, двигался в правильном направлении. То есть вот это вот общность «советский народ», а ее не докрутили, конечно, и она потом посыпалась. Но, в принципе, это было не совсем фуфло, понимаете? Сегодня кто не жил, тот не поймет. Да, это держалось не на тех скрепах, и поэтому оно потом разрушилось, но, в принципе, это не было полным фуфлом. Вот это ощущение себя советским, как некая самоидентификация, оно имело место быть. Я тут как давал, даже если ты ощущал себя антисоветским, ты все равно был советским.
Но что же правильного, что же правильного в том, что какую-то конкретную народность преследовали или переселяли и лишали вот этой именно
в этом
самоидентификации и
нет,
необходимой унификации? В чем
стоп,
тогда правильность
этом...
пути?
Нет, стоп. Почему вы берете... Вы сводите целое к одному из его проявлений.
Ну, оно же
я
было.
Сказал,
просто
это было.
Я поэтому
Нет.
пытаюсь
Нет, а много,
уложить это.
Можно отвечу? Много
да.
чего было. Было и это. И надо об этом помнить, чтобы этого никогда не повторить. Но была и ну, такая мощная достаточно работа, в том числе идеологическая, по сглаживанию вот, межэтнических, межконфессиональных противоречий, по воспитыванию в человеке вот этого ощущения интернационализма. Оно тоже было, понимаете? То есть часто было там поверхностного и такого, но, в общем, эта работа велась. Было какое-то, ну, бытовое, извините, единство. Была какая-то универсализация, была экономическая, единая, более-менее какая-то связь, были какие-то ценностные ориентации. То есть это все строилось на фальшивом фундаменте, понимаете, это все во многом базировалось на лжи, и, понимаете, Вопрос стоял в том, чего надо было выплескивать из этой купели. То есть надо ли было выплеснуть эти фальшивые основания и ложь, и крайности террора, и насилия, но при этом постараться сохранить вектор, а этот вектор именно движение в сторону нации, а движение в сторону нации – это всегда подавление вот этих вот межконфессиональных и межэтнических противоречий. Или как бы надо было выбросить все вместе. Я лично считал, что СССР нужно было сохранять, двигаясь Горбачевским путем. Я изначально не принял эгоистичную концепцию ельцинской команды, смысл которой действия я видел в том, что, во-первых, я считал их националистами не постфактум, а тогда. Я считал, что на самом деле развал СССР, он же уникален, он такой по ататюрковскому типу, там главным драйвером была метрополия, а не колония. То есть это Россия подталкивала окраины к тому, чтобы они обломились в тот момент, потому что ей в тот момент, в общем, ее не устраивала именно та конфигурация. И, в общем, у многих так и были, в общем, планы, что избавиться от СССР, чтобы вернуться к прямой такой имперско-колониальной модели. Ну, слух это никто не произносил. И для меня это две абсолютно разные были модели развития. То есть такой горбачевский, утопический немного вариант, но при всем при том, это движение было бы в сторону такого настоящего ЕЗС, Евразийского союза. То есть это была все равно, конечно, конфедерация, но, возможно, с гораздо меньшими издержками, чем то, что мы получили. С использованием мягкой силы и так далее, с постепенным как бы увеличением степеней свободы. Или второй вариант – разламывание и потом насильственная попытка насильственного поглощения. То есть я видел, у меня тогда была позиция. Эта позиция была, очевидно, враждебна той модели, которую предложила команда Букбулиса, Шахрая, Гайдара, и которую принял Ельцин так, как сегодня Путин принял концепцию Вайна, Кириенко, Патрушева, допустим. Условно Патрушев, потому что не знаю, насколько он теоретик. И я тогда, когда это увидел, я, в общем, для себя очень быстро просчитал все. С 91 года я писал о неизбежности воссоздания неототалитарной системы в России. Никогда не сомневался, что она будет воссоздана. В общем, внутренне ко всему, что сейчас произошло, был готов.
Знаете, честно скажу, что у меня сейчас примерно 100 тысяч вопросов, сомнений, желаний поспорить и прочее-прочее, но эта передача не про мое видение СССР, а это программа про вас, поэтому задам короткий вопрос, наверное, в продолжении вот этой темы. Вы в выборах участвовали? Вот когда были выборы 96-го года, когда были парламентские выборы, вы голосовали? И если не секрет, то тогда
тяжелый вопрос.
Кого же вы поддерживали?
Вы любите фильм «Хвост виляет собакой» в русском прокате «Плутовство»? Помните, там они обсуждают, говорят, слушай, говорит, а ты, говорит, когда в выборах участвовал? Говорит, нет, говорит, а ты, говорит, ну я, говорит, участвовал, говорит, куча, говорит, футбольной команды, где то, говорит, Херов, говорит, тренер был. А, извините, цитата. А, поэтому, ну, со мной точно так же. Я... Это, знаете, как пишут в фильмах, говорит, не надо повторять. Но я с 91 года не участвовал ни в одних выборах. Потому что ни одни выборы мне не казались, честно говоря, демократическими. Я выборы 96-го года считал абсолютной профанацией, подделкой. Я считаю, что то, что сделали в 96-м году, это было главное преступление против демократии. И оно, собственно, нам и аукнуло сейчас тем, что мы имеем. я считал, что результаты выборов подделаны. Даже не потому, что там как-то не так подсчитали, а потому что именно тогда была опробована формула избирательной кампании как манипулирование сознанием масс. То есть там все говорят, что вот там кто не выбрал, выиграл на самом деле то-то, не то-то, подсчитали. Не в том дело. Была отработана схема, как утюгом проглаживания мозгов с помощью медийного и административного ресурса. Это не были выборы с точки, когда за них взялась администрация президента и провела их как советскую кампанию. А уж там как подсчитали, это второй вопрос. Может, когда-то кто-то и откроет, ну, у меня нет данных. Но они для меня были не выборами, не поэтому. Ну, естественно, выборы Путина, тем более было унизительно, это была, ну, как бы очевидно для меня скомканная процедура, вся вот эта вот комбинация с уходом, передачей полномочий, накачкой медийной Путина так, что у него практически не было конкурента, плюс, ну, в моих глазах, предательство Примакова, той группы населения, которая была готова в него поверить. Ну, в общем, это тем более как бы было смешно. Ну, а дальше вообще нечего обсуждать. Так что вот я такой абсентеист убежденный, но не потому, что я не демократ, а потому что не было выборов. Знаете,
ну что, и парламентских не было?
Да и парламентских не было. Конечно, администрация президента пульку эту расписывала, всегда манипулировала. Ну, там был какой-то люфт, плюс-минус, но это же, естественно, это игра. Слушайте, не надо было идти на выборы. Надо было... Выборы все происходили в кабинете Суркова. Вот там были выборы.
Сурков появился не сразу все-таки, Владимир Борисович.
Ну, он не на пустом месте появился. До этого были... До этого был Волошин, делал то же самое. Еще, кстати, более талантливо. Волошин реально очень умный
просто
человек.
Просто умнее.
Да, да.
И от того страшнее.
У него глаза холодные, как нож. Я его несколько раз видел. Больше всего вот этого Александра Сталевича. Но, в общем, слово «Сталевич» на нем надо делать упор.
Пожалуй, соглашусь. Обещала я, что в час мы уложимся, но есть у меня подозрение, что придется нам записывать с вами как-нибудь вторую часть этого разговора, потому что у меня еще 100 тысяч миллионов вопросов и про 90-е, и про нулевые, и про адвокатскую практику, и про господина Зорькина, и даже про союз кинематографистов. Возможно, ну, да, возможно, найдете ну, вы еще разочек время для меня.
Найду, найду, для этого найду. О себе любимом всегда.
Договорились.
Хорошо, спасибо вам
большое.
Спасибо.
Тогда на этом завершаем первую часть из проекта «Кто такой Владимир Пастухов?» и с Владимиром Борисовичем, надеюсь, еще увидимся. Спасибо большое.
Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал не только Александра Плющева, но буду благодарна, если подпишетесь и на мой тоже. Напишите в комментариях, как вам, узнали ли вы что-то новое про Владимира Пастухова и ждете ли вы продолжения этого разговора. Пока!